Москва, Лондон.
Здравствуйте, Роман Голованов, Олег Кашин у микрофонов. Олег из Лондона, слышно нас?
Роман, добрый вечер. Надеюсь, меня тоже слышно.
Слышно, слышно. Без этого мы не начинаем. Ну вот о чем мы сегодня поговорим? Ну, во-первых, мы от Украины никуда не уйдем. Это история с Софией Ротару, с травлей. Нужно ли сюда пускать артистов? Сюда это в Россию, то бишь. Артистов, которые выступали против России, делали какие-то вот такие странные заявления. Потом поговорим про казни и ЧВК «Вагнер». Это вообще отдельная огненная тема. Так что обязательно дождитесь ее. Потом обсудим Первую Чеченскую войну. Вот уже и дата подоспела. А потом блицем по главным новостям дня. Ну, там про протесты, оппозицию в основном.
Ну, если успеем, я надеюсь, потому что
нет,
мы
все успеем.
Бывает, долго говорим, долго, да.
Ну, долго итак, и важно.
Олег, поехали,
ну что,
поехали,
артистов, да. Давайте. София Ротару, Лайма Вайкули, там грузинские певицы. Нужно ли их пускать в Россию или нет? Это, кстати, вопросы для наших слушателей.
Ой, ну вы знаете, просто на самом деле я сейчас пытаюсь, знаете, как бывает, женщины имитируют оргазм, то же самое сымитировать как бы свою эмоциональную вовлеченность в этот сюжет. На самом деле вот заставить себя всерьез думать о том, а вот не ударит ли приезд Софии Ротару по моральному климату в российском обществе, я не могу. Мне кажется, мы взрослее украинцев, например, которые, собственно, мне кажется, и заразили некоторых идиотов из российской и власти, и около власти. По-моему, первым был сенатор Рязанский, который как бы действительно ему бы лучше в Верховной Раде заседать во фракции «Слуга народа», потому что ну, в России так не принято. София Ротару, ну прекрасно, господи, этот человек, помимо Аллы Пугачевой, наверное, номер два вот в истории советской эстрады вообще. Более того, я, поскольку тоже, что называется, живу давно, может быть, не так давно, как какие-то люди старшего поколения, но прекрасно помню по детству 89-й год, когда подряд два скандальных концерта в городе Львове, 89-й год. Алла Пугачева, имперская певица, значит, да, приехала...
Имперская певица.
Да, по стадиону ездила с желто-синим флагом, тогда еще, собственно, флагом непонятно чьим, да, флагом бандеровцев, флаг Украинской ССР был тогда другой, и, конечно, Львов был в восторге. София Ротару приехала без флага, и ее освистывали как женщину, поющую на русском языке, потому что что ж это такое, как бы, кремлевский соловей. Вы сказали, что она против России, это неправда точно, поскольку... Как мы понимаем, как мы знаем из высказываний официальных лиц российских, Россия никак не участвует в конфликте в Донбассе и, в общем, не имеет к нему отношения. И если Ротару, во что я как раз верю, наверняка так и есть, спонсировала АТО, то это ее внутриукраинское дело.
А вы верите, думаете, это правда, что она туда отправляла,
знаете,
120 банок варенья?
Да, я просто видел выступление в программе «60 минут» ее директора, нынешнего концертного директора со странным именем Сергей Викторович Лавров. Я знаю второго такого же человека с таким именем, который, знаете, такой зайчик буквально, да, мы ни в чем не участвовали, не спонсировали, у Софии Михайловны большая семья, вот она на нее тратит все свои деньги, у нее не было даже возможности спонсировать, а то вот так и надо, на самом деле, буквально морально побеждать, когда украинские певцы, понимая, что без российского рынка им не прожить, засовывают, так сказать, глубоко там в дальний шкаф все свои там, окей, антироссийские амбиции, едут выступать. Это победа России, если бы София Ротару приехала и стала петь. В итоге какие-то, опять же, действительно наши абсолютно аналоги вот людей с Майдана, да, развязали эту предельно идиотскую кампанию, вовлекли бедную
несчастную... Не, ну давайте вот по-другому, по-другому на это посмотрим. Что Ротару, она не признавала Крым. Было такое?
Слушайте, Ротару...
У нее там есть бизнес.
Она жила
но
в
получается,
Крыму,
что кошелек года. Свой, Роман, он дороже всего остального.
Роман, так это нормально. Лучше кошелек, чем это полицейское или тем более тусовочное какое-то давление, да, потому
какое
что...
Какое полицейское давление? Да,
буквально, слушайте, вот этот вой начался, опять же, какие-то абсолютные, но опять же, бедный Рязанский, я не знаю, может, он хороший мужик, я просто ничего про него не знаю, но ведет себя как абсолютно жалкое ничтожество, потому что в истории России в истории нашей культуры, там, русской, российской, имперской, какой угодно, а Ротару есть, она смогла состояться как звезда только когда запела по-русски и когда стала выступать в Москве и для всесоюзного...
Ну, слушайте, ну, людей, да, артистов, писателей, которые оскорбляют, нашу
слушайте,
страну, надо пускать сюда или не нужно?
Меня гораздо больше оскорбляет наличие таких политиков в России, которые, как бы, да, желая, там, не знаю, привить на российскую почву вот эту украинскую культуру скакания, а давайте будем скакать против украинцев. Ведь мы будем скакать. Тогда чем вы лучше украинцев? Вы такие же, только как бы более неумелые.
Подождите, и опять же. Да. Пушков, может быть, выступал.
Пушков абсолютно и то же самое, слуга народа, у которого не получилось, который не умеет. Кто такой Пушков? Я знаю, что он работал в ЦК КПСС в отделе Непала 40 лет назад, но, видимо, это потолок его карьерный, потому что последние лет 10, кто такой Пушков, герой новостей, который в Твиттере высмеял Петра Порошенко? По-моему, Пушковым быть стыдно, конкретно. И, опять же, и ему дорога в слугу народа, потому что в Винницу пускай едет, да, и там запрещает российских певцов. А в России, наверное, певцов все-таки запрещать не надо. Русский народ умный, русский народ взрослый, русский народ без этих подсказчиков сам справится и поймет, на какие концерты ему ходить, на какие нет.
Нет, ну подсказчики, конечно, у нас есть, и их немало. Давайте вот послушаем публициста Анатолия Вассермана.
Заметьте, Вассерман же тоже как бы украинец, да?
Поэтому ему и слово, умный человек, интеллектуал.
Да, да, да. Ну опять же, носитель.
Давайте послушаем.
Пожалуйста, конечно.
Я просто считаю, что людям, финансирующим терроризм, в Российской Федерации делать нечего. А она потратила весьма немалые деньги на поддержку вооруженных формирований, подчиненных Киеву и ведущих террор против народных республик Донбасса. Соответственно, я полагаю, что каждый, кто оплатит билет на ее концерты или будет присутствовать на корпоративах с ее участием, тем самым тоже становится косвенным спонсором терроризма. А это по законам всего мира, в том числе и Российской Федерации, дело преступное.
Анатолий Вассерман, Олег Кашин. Отвечает.
Да.
Нет, это как «Что, где, когда» отвечает, да. Олег Кашин.
Да, 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 да. Нет, на самом деле, еще раз подчеркну, я не хочу, чтобы за меня, там, за моих родных, которые в России, решал, что им слушать Анатолий Вассерман. Извините, пожалуйста, мы рука об руку, даже скорее действительно с Аллой Пугачевой, избавлялись от советской тирании не для того, чтобы новая, как бы так, как тусовочная тирания или пропагандист, какая угодно, запрещала нам Софию Ротару. Свобода превыше всего. Знаете, вот на днях в Славянске, знаменитом городе Донбасском, который временно, надеюсь, находится под контролем украинских властей, вице-мэр устроил скандал, когда в кафе заиграла песня Газманова «Москва, звонят колокола», да, да, а потом офицеры-россияне. И мы смеемся над этими украинскими идиотами, которые песен боятся. Так зачем уподобляться украинским идиотам? Зачем эту там майданную, антимайданную, на самом деле это одно и то же по духу, да, эту культуру
это тащить... вообще человека убили за песню
Газманова. Тащить в нашу жизнь. Так буквально, да, давайте убьем кого-нибудь за песни Софии Ротару и скажем: вау, какие мы молодцы, мы отстояли честь России. Честь России – это великодушие, честь России – это доброта буквально. Поэтому, София Михайловна, если вот вы меня сейчас слышите, пожалуйста, не слушайте идиотов, приезжайте в России вас любят, в России вас ждут, в России помнят ваши песни даже не только на русском, но и на украинском, и на молдавском языке. Это единственная певица, да, чьи хиты на молдавском языке становились хитами в русскоязычной аудитории. Помните, «Меланхолия, дольче мелодия», да, мы не понимали этого текста, но она так пела, что хотелось плакать.
Да, Софья Михайловна, если нас слушаете, не переключайтесь, потому что у нас еще дальше будет много интересных тем. Нам Сергей дозвонился из Новосибирска, напоминаю, 8 800 200 ровно 9702. Сергей, вы как думаете, пускать, не пускать?
Здравствуйте, да пускай едет, что она, хорошая певица, не знаю, что.
Вот.
Да, и еще у меня вопрос тогда коллегу, только немножко, наверное, вы затронете тоже эту тему, наверное, наверняка-то это все.
Так,
Вот Юмашев такой был бы, это, главой администрации при президенте Ельцине. И вот он дал интервью недавно и сказал, что вот, когда председателем правительства был Примаков, он хотел Путина с поста директора ФСБ два раза уволить. И у него не получилось. Вот скажите, за что он хотел уволить Путина-то? Не знаете, может, скажите?
Давайте переформулируем вопрос. За что Юмашев так ненавидит Примакова, да, что даже спустя 20 лет после этих выборов он про него рассказывает всякие истории? Почему при жизни Примакова Юмашев этого не говорил? Наверное, боялся, что Евгений Максимович ему скажет: ты лжешь, негодяй. Когда Примаков умер, можно придумывать что угодно. Юмашев, в общем, мелкий и несерьезный, нечестный человек, присосавшийся в какой-то момент к Ельцину на правах его его автора книг, да, литературного негра. И когда сейчас Юмашев изображает из себя государственного исторического деятеля, такого серьезного, который говорит, как они спасали Россию от краха, да, давайте не верить Юмашеву, тем более, когда он выступает вот в этом капище реваншистов из 90-х, да, в Ельцин-центре, и продвигает свой нарратив, да, на тему того, что именно эти люди, эти ничтожества, собственно, да, спасли Россию. Нет, 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 они как раз Россию чудом не потеряли, им действительно повезло, что преемником оказался Путин, который, конечно, выше Юмашева.
А по-другому сценарию бы все рухнуло?
Ну, на самом деле, я не верю, что Россия вообще может рухнуть. Она сильнее всех, конечно же. Да?
Слушайте, тогда в 90-е вообще на части рвать хотели, парад суверенитета, все такое.
Тут тоже, вы знаете, парад суверенитетов, моя любимая тема, да, если вот посмотреть на сегодняшнюю Чечню, наверное, это мечта генерала Дудаева, не думаю, что как бы Дудаев мог добиться большего, поэтому тоже такая спорная история. Татары, извините, вот татары нам с вами не позволили сделать праздником годовщину стояния на реке Угре. Вот вам, пожалуйста, сильная вертикаль, да, и единство России.
Олег, очень, но мы все, об этом еще сегодня поговорим, спорно, поговорим, да, про Первую Чеченскую, и про Юмашева, и про Дудаева, и про Кадырова.
Иркутск
91,5.
Воронеж 97,7.
Краснодар
91,0.
Тюмень 99,6.
Анапа 89,5.
Владимир 104,3.
Барнаул 106,8.
Екатеринбург 92,3.
Санкт-Петербург
92,0. Москва 97,2.
Радио «Комсомольская правда». «Комсомольская правда». Слушает вся страна. Слушает вся страна.
Москва, Лондон.
Олег Кашин, еврейский агент, цель которого дискредитировать русских. Голованов, чем дальше, тем больше саморазоблачается. Ну вот это мы, ведущие программы «Москва-Лондон», а это ваши сообщения, которые к нам приходят на WhatsApp и Viber.
Отличные сообщения, спасибо большое, мы на такой эффект и рассчитываем, конечно.
Да
мы, же,
вообще, мне, мы просто ждем, вот чем больше хейтеров, тем лучше. Мы тогда ярче и позабористее будем тут выступать.
Думаю, да, да.
Ну и тема у нас следующая. Изуродовали кувалдой, отпилили голову, труп сожгли под музыку. Так в Сирии развлекались.
На трупе еще написали ЗВДВ. Да?
Но это и я роман зачитываю с «Новой газеты» сейчас.
И, Роман, на самом деле, вот я удивляюсь, потому что я думаю, нам что, об этом надо спорить? У вас какая позиция? Вы одобряете отсечение головы?
Слушайте, у меня для этого есть такой козырь и джокер всегда в рукаве. Это великий и ужасный Сергей Мардан, публицист, ведущий радио «Комсомольская правда».
Давно мечтал познакомиться. Здравствуйте,
Сергей, слышно?
Да, здравствуйте, коллеги, да. Обвинить Кашина в еврействе, это, конечно, круто. У вас там полно сумасшедших вас слушают, везуха. У меня утром столько нету.
Ну, вот теперь, может быть, сейчас поделится Кашин хайпом с тобой. Расскажи, почему наоборот, ты поддерживаешь казни? Это вот для меня было немножко странно и дико, что ты за...
Да нет, я не то чтобы поддерживаю казни, а мне просто кажется, что подобные ролики смотреть, ощущая себя членом цивилизации 21 века, довольно глупо. Идет война там, где сейчас Средневековье, понимаете? Но вот вас же не удивляют, допустим, нам какие-то археологические раскопки, я просто недавно об этом читал, в которых живописуются, как римские легионеры, не помню, то ли на Британских островах, то ли где-то еще, как они поступали с пленными. Ну, по законам военного времени 4 века нашей эры. Они дробили конечности, значит, захваченным там.
Нет, Сергей, это все прекрасно. Я думаю, даже наши деды там в Великую Отечественную войну что-то тоже творили, просто не было смартфонов. Но зачем сейчас это оправдывать? Зачем сейчас этим гордиться?
Затем, что они воюют с папуасами, и эти папуасы по-другому просто
понимаете,
не понимают.
Понимаете, дорогой Сергей...
Так, я прошу только по очереди, давайте.
Да, если вы устрашаете папуасов таким образом, вы же превращаетесь в папуаса, заражаетесь.
Ничего
папуаством. Да.
Нет, да. Никто
дайте,
не
дайте слово Сергею Мардану. Сергей, так, почему мы не превращаем, почему мы не превращаемся в папуасов, когда также их кувалдами голову разносим в щепки?
Ну, потому что, ну, на мой взгляд, это не просто казнь, это акция возмездия. То есть, ну, достаточно было порыться вот в контексте этого события, чтобы понять, что там люди это делали совершенно демонстративно. Для того, чтобы, там, я не знаю, соратники вот этого бородатого человека и того, что от него осталось, это обязательно увидели.
Сергей, знали, Сергей, что, это знали, все прекрасно,
что,
извините.
Что с ним сделают, что с ними сделают. Слушайте, белые люди? Они должны знать, что белые с ними сделают именно это. Сожгут.
Подождите, их, Сергей.
Убьют вот, женщин и детей.
Так, да, Олег Кашин.
Вот эти герои, которые вернулись, я надеюсь, живыми из Сирии, и, не знаю, ходят по тем же улицам, что и вы, вам приятно, допустим, прийти, написать заявление, там, украли кошелек в отделение полиции, понимая, что дежурный – это вот парень из этого ролика? Вы не думаете, что его переклинит, и он вам голову отрежет? Они приносят Нет, это в Россию.
Во-первых, я совершенно этого не думаю. Я знаю, что они это не...
Ну как, один бывший милиционер.
Олег, можно я скажу? Более того, мне доводилось встречаться с там, ну, бывшими ментами, которые воевали. И я предполагал, что они занимались примерно тем же самым. Меня нисколько это не смущало и не смущает. Понимаете, как бы моя концепция в этом смысле, можно сказать, что она примитивная, но она предельно плоская и простая. Я исхожу из того, что наши всегда правы. Что бы ни происходило, наши всегда правы, да, в условиях совершенно дикой, бешеной, там, средневековой войны, они ведут эту войну так, как они должны ее вести. Они лучше точно там знают меня или вас, как эту войну
Нет, надо а может, вести. Это просто дикость, это опьянение вот этой свободой, которая там есть. Вот есть у них этот араб, они понимают, что могут его разодрать, как псы, отрезать ему руки, ноги, головы, и это просто вот туда выплеснуть свою маньячность.
Это буквально как доцент Соколов, да, вот именно такая же практика, чем она отличается. Соколова мы как бы осуждаем, да, а этим вы аплодируете, этим упырям, людоедам.
Не, во-первых, я им не аплодирую. Там, честно говоря, когда я этот ролик посмотрел первый раз, он меня, как человека такого московского интеллигента, тоже фраппировал несколько. Я не
фраппировал, как это звучит на фоне этой казни.
Но после там пятого просмотра уже понравилось.
Да, но потом я взял себя в руки, вспомнил, что я русский патриот, и даже, как некоторые говорят, националист, и прокричал в пространство: «Русские молодцы! Русские всегда правы за ВДВ!» То, что Слушайте, этого бородатого вот опять же, надо было Сергей, убить, да. Его, очевидно, надо было убить. Надо ли было его убивать таким образом? Думаю, что именно таким образом это и было уместно.
Сергей, а если я скажу, Сергей, что вас надо убить, да, Сергей, если я скажу, что вас надо убить, вы мне не нравитесь. Какие у вас будут аргументы, что вас не надо убивать, да? А если у меня в руках кувалда? Вот буквально. Ну, какая разница?
Значит, я бы не рассуждал бы, если бы под рукой
я
был бы
Я тоже русский, да? Я тоже русский.
Я бы выстрелить первым. Да. Это обычная логика. Вот. Более того, я считаю, что в мире существует масса людей, которые хотели бы убить, ну вот не меня лично, Сергея Мардана, а меня там русского, христианина, белого человека. Вот они просто хотели бы меня и таких, как я, убить. Вот, поэтому
да, и вот давайте представим таких людей, которые хотят вас убить. Вот они попадают к вам в руки, да, вы берете кувалду и по башке, да, чтобы мозги разлетались, да, правильно я понимаю вас?
Я хотел бы, чтобы на них сбрасывали вакуумные бомбы, чтобы там вообще от них ничего не оставалось.
Нет, вот именно конкретно человек попал к вам в руки, вот вы берете саперную лопатку, вам хватит духу отрубить ему руку? Вы видите в себе такую силу?
Мне, скорее всего, не хватит духа, но зачем я буду примеривать на себя роль, которую, ну, в общем, я не могу на себя примерить. Для этого нужно было учиться. Для этого
нужно служить в ЧВК Вагнер без психолога, без священника, без замполита, служить год, одичать, превратиться в скота, и после этого, да, вы уже сможете убивать. Вот такая история, как бы, да, такая школа. Я думаю, эти парни, когда летели только в Сирию, да, первый день, они тоже не думали, кем они станут через год. Они стали людоедами.
Я думаю, что эти парни до Сирии прошли все, что еще нужно было пройти для того, чтобы не бояться саперной лопатки и знать, как нужно рубить по суставу, чтобы отсечь руку.
Вот, да, просто мы не слышали про отрубленные руки даже в Донбассе, в Чечне, да, как бы это все-таки даже по нашим меркам потрясает. Нету стандарта отрезания головы в русской традиции.
Я слышал об этом, я видел эти фотографии, я видел фотографию этого ополченца русского, которому украинский солдат отрубил
Правильно.
Голову.
Правильно, Вот. Батальон Азов, там, да? Вы хотите, чтобы в России был свой батальон Азов? Свои садисты, свои фашисты, свои людоеды. Зачем?
Затем, что врагов надо уничтожать всеми возможными средствами. Если врага нужно довести до состояния ужаса, а врага нужно доводить до состояния ужаса, это кто-то должен делать, тот, кто это умеет делать.
До состояния ужаса они доводят российское общество и еще доведут, когда у этого повара...
Олег, а вы думаете, что люди в ужасе... Да? Олег, подождите, сейчас вопрос к Олегу. Олег, вы думаете, что люди в ужасе от этого, а не наоборот понимают, знаете, что Роман, надо бить врага любыми способами, потому что вот этот вот араб мог взорваться где-нибудь в метро у нас.
Да, араб был дезертир из армии Асада. Наверняка он...
Да, и где он был? И куда он пошел дальше, этот араб?
Это уже позднейшее объяснение из анонимных телеграм-каналов.
Это дальше он пошел в ряды игиловцев, запрещенных в России.
И пошел расчленять русских пленных. Нет, Роман, на самом деле прекрасно знаю, да, как из нашей истории. Я, неважно, как бы в ужасе ли все общество или нет, тоже знаю людей, таких как Сергей Мардан, которые это одобряют. Но прекрасно понимаю, у Пригожина завтра кончатся деньги, которые ему выделяют на найм этих людей. Люди с умением убивать и грабить вернутся в Российскую Федерацию. Чем они будут заниматься? К станку пойдут?
Подождите, а после каждой войны нет, так можно сказать? Да, после каждой войны в Грузии так можно было сказать, что добровольцы вернутся? Наверное, после Украины, помните, можно так сказать, что вернуться.
А в 90-е годы костяк криминальной элиты были кто? Ветераны-афганцы, да? Взрыв на Котляковском кладбище, когда вначале взорвали могилу.
Олег, вначале... прекратите, да. Это была всего лишь одна из группировок. Да, афганцы, в общем, как бы хорошо там встроились в эту систему, но они были всего лишь одни из. Там было достаточно людей, которые умели обращаться со стрелковым оружием.
Этих Олег, тогда и спортзалы достаточно. Надо запретить, а тут же тоже много бандитов из 90-х вышло.
По-хорошему, вот культ миксфайта вот этот тоже еще даст о себе знать, да, боев без правил. Он все-таки не есть свойство, там, не знаю, мы не знаем там французских миксфайтеров, да, или норвежских. Мы знаем только дагестанских, каких-нибудь африканцев непонятных и так далее. И вот эти пресловутые ирландцы. Поэтому тоже, когда в каждом ауле есть, извините, бойцовский клуб имени Рамзана Ахмата Кадырова, да, лучше все-таки иметь в каждом ауле библиотеку, да, наверное, а не центр подготовки людей, которые
я
умеют убивать.
Я вам скажу одну вещь, коль уж вы упомянули, в каждом ауле, помимо секции миксфайта, хорошо помню 2000 год, когда российская армия из установок залпового огня просто сносила целые села. Да, действует гораздо сильнее, чем библиотека.
Сергей, я вас поздравляю с победой над чеченским сепаратизмом и с тем, что теперь в Чечне царствует Рамзан Ахматович, наверное, человек, который должен нравиться каждому русскому. Правильно я понимаю? Нравится ли вам Рамзан Ахматович?
Каждому русскому не должен вообще никто нравиться, тем более Кадыров. Почему мне должен нравиться Кадыров?
Вы сказали, что у вас всегда свои правы. Наверное, Кадыров для вас свой или нет? Он же глава субъекта Федерации, Российской Федерации, да?
Поскольку Кадыров демонстративно присягает на верность российскому государству, да, в этом контексте он для меня свой, но исключительно в этом контексте.
Ну, кстати, про Чечню мы продолжим говорить. Вот с нами на связи был публицист Сергей Мардан, ведущий на радио «Комсомольская правда». Слушайте, каждое утро в пятницу Сергея. А мы, Олег Кашин и Роман Голованов, продолжим разговор.
Москва, Лондон. Политика.
Владимир Путин приехал в Японию на саммит.
Экономика.
Покупательная способность тех денег, которые вы...
Аналитика.
Что происходит правильно, а что происходит неправильно.
Технологии.
В последнее время все чаще говорят о мошенничестве с электронными подписями.
Музыка.
Всем привет, вы слушаете «Мир музыки».
«Комсомольская правда». Радио для тебя. Москва. Лондон.
Слушайте, не отпускает всех эта тема с ЧВК, вот нам пишут и пишут. Я напоминаю, у микрофонов Олег Кашин и Роман Голованов. Олег, вот нам говорят Мардан про папуасов, которых нужно гасить, в том числе и саперными лопатками. И вот Денис пишет, эти папуасы возят вас в такси и строят дома вам дома в Москве. Вот насколько это одни и те же люди?
Для кого-то и мы папуасы все-таки, да, и опять же, живя на Западе, время от времени я тоже сталкиваюсь с тем, что белые европейцы смотрят на русских немножко свысока. Ну, а что касается одни и те же люди, да, известная история, когда среднеазиатские, прежде всего, да, вот гастарбайтеры в чем-то таком нехорошем участвовали, и взрывы в метро, там, и еще что-то, и банда ГТА, очень загадочная история, если помните, в которой, как бы, да, формально, по крайней мере, участвовали вот эти среднеазиатские безмолвные. не рабочие.
Не, ну это разве не законы войны, если они не будут себя так вести, как ведут себя те бармалеи? Не,
Роман, как вопрос их устрашать? Вопрос простой. Если самим превращаться в бармалеев, то это уже конкуренция на рынке бармалеев. И окей, я хочу жить среди нормальных людей, там условно нормальных, таких как я, да, может быть, я не нормальный.
Слушайте, ну вот даже вспомним все средневековые казни. Это вообще как культ какой-то
давайте,
был.
Давайте в средневековье поедем. Просто еще раз скажу, если у меня передо мной вот сидит человек, который расчленяет людей...
Да, сейчас попрошу, кстати, чтобы там два билета заказали. Кашину и Голованова.
Вот, да.
Прямиком век 13-й.
Если передо мной сидит человек, который расчленяет, то, опять же, может быть, с бородатым я найду больше общего языка, поскольку он, ну, не знаю, не расчленял, а просто кричал «Аллах Акбар», допустим. Понимаете, я не хочу, чтобы мои современники, мои соотечественники, мои, если угодно, соплеменники, люди моей крови, да, превращались вот в этих людоедов.
Ну, тут пишет Роман. Тут пишет Роман, ну вы же верующий православный человек, по крайней мере, так себя позиционируете, как вы можете защищать столь ужасные вещи.
Ну, по-моему, уже... Роман не защищает.
Я не защищаю. Я вообще считаю, что война – это то, что противоестественно для человека, и то, что отвратительно вообще самой нашей природе. То, что...
Ну и вот... Да,
там происходит, но это страшно смотреть. Мне жалко его как человека, мне его жалко. Но я понимаю, что этот мир, вот этот мир ада, он живет вообще совершенно по своим правилам, каким-то людоедским, люциферским, поэтому ни меня, ни Мардана, ни Кашина там нет.
Не, просто что называется, кто будет первым учеником в аду, да, мне бы хотелось, чтобы были какие-то абсолютно, да, чужие инородные люди, а не вот такие же русские, как я. Но про войну, да, давайте, чтобы успеть, давайте вспомним дату. И очень интересный момент.
Дата Первой Чеченской войны, да, неизвестный штурм Грозного, Роман, как она начиналась.
Да, я иногда, конечно, позволяю себе немножко, может быть, неэтично в ваш адрес так дедовщину немножко включать, но вот да, вы же 94-го года рождения, буквально,
прям...
да, буквально года этой войны, и, наверное, вы не отдали себе отчета, выбирая как бы эту тему, что дата не совсем начала войны. Война с вводом войск, с указом президента началась 11 декабря. А 26 ноября, собственно, что мы сегодня отмечаем...
Но было, это что... я именно говорю. Нет, про вот именно, попытку Временного Совета взять Грозный.
Так вот, слушайте меня, да, это же очень интересно. Было что-то непонятное, потому
я
что...
Я говорю, как начиналась первая война.
Да. Нет, я вас не упрекаю в фактчекинге, да, здесь просто интересная тонкость. Это была не война, было непонятно что, а именно взявшиеся неизвестно откуда танки без опознавательных знаков и солдаты, по факту срочники, да, но тоже без шевронов, пытались взять город Грозный. Интересно, откуда они взялись? Наверное, они купили танки в военторге, но тогда еще вот такого мощного и умелого пиара у российского государства не было, а независимая пресса, наоборот, была сильная и мощная, и очень быстро выяснили, что, между прочим, тоже интересный момент, этих солдат вербовало, если так можно выразиться, московское управление вот той конторы, которая сегодня называется ФСБ, тогда называлась ФСК, а управлением руководил тоже, давайте не забывать имена этих героев, такой Евгений Савастьянов, старый демократ, да, народный депутат СССР, будущий кандидат в президенты России, снявшийся в пользу Явлинского, и последнее, что мы о нем слышали, он ушел из экспертного совета Минкульта в знак протеста против того, что там Мединский продвигает духовные скрепы и что-то еще. То есть такой вот олдскульный демократ Евгений Савастьянов. В отставку его снимут через месяц после начала Чеченской войны за пресловутую операцию «Мордой в снег», когда он включился в конфликт Гусинского и Коржакова на стороне Гусинского, поскольку, видимо, Гусинский как-то ему приплачивал. То есть такая одиозная фигура, но совершенно не силовик, совершенно не имперец, совершенно не такой, не знаю, замшелый патриот. Нет, абсолютный демократ-либерал, но почему-то он придумал технологию, которую потом не раз обкатывали уже на украинской и других войнах, да, и, собственно, и на присоединении Крыма. Собственно, да, Грозный 1994 года, это дебют формата «Их там нет», и об этом тоже нужно помнить. Но и на самом деле, вот перебирая имена виновников этой войны, а, конечно, это виновники, потому что война была преступлением, и что хотите со мной делать, Роман, тут как бы мы уже готовы, можем спорить на равных, потому что, я думаю, оба не знаем по-настоящему, что там происходило на самом деле. Вот убейте меня, но я уверен, что...
А в смысле, что вы не знаете, что там происходило?
как и почему, что было причиной начала войны. Уже годы спустя появилось такое странное, и опять же, в принципе, я как бы должен, наверное, ему поддакивать, потому что мне, как националисту, это как бы лыка в строку, да, появилась версия, что в Чечне был геноцид русских, поэтому Ельцину пришлось, как бы, чтобы его останавливать, вводить войска в Чечню.
Конечно, ну да, вот это... я и сегодня на РИА Новости читал материал, там именно... Об этом и говорится, да, что чеченское население вырезали, выгоняли. И плюс конфликт Дудаева с оппозицией.
Конфликт Дудаева вот с оппозицией. Вы сказали Временный совет, я хихикнул тоже, потому что прекрасно помню и телевизор тех лет, и уже какие-то позднейшие разговоры, потому что, ну, московские чеченцы — это такая, в общем, немногочисленная на самом деле сущность, да, в которой, ну, как бы есть и лидеры, есть и интеллектуалы, есть какие-то люди, которые все про всех знают, и понятно, что вот эти люди, это не помню даже имена, Умаров Турханов, боюсь ошибиться, глава Временного совета, на его фоне даже Денис Пушилин – это самостоятельный европейский политик, чтобы было понятно. Естественно, какая-то абсолютно фиктивная структура, созданная, вероятно, Коржаковым, которая от имени чеченской оппозиции, будучи, конечно же, филиалом Кремля, пыталась перевести войну захватническую, войну гражданскую. Про нечеченское население...
Подождите, война захватническая, тогда кто захватывал?
Захватывал Ельцин Стоп, федеральный центр.
То есть
центр,
надо было тогда оставить Чечню, ну, пусть знаете, это была бы Ичкерия, и ничего с ней не делать.
Роман,
серьезно?
Во-первых, Ичкерией она стала уже вот официально немножко позже в процессе войны. И, естественно, даже на фоне того, что есть сейчас, та Чечня дудаевская, да, была вполне светская и так далее, не очень, допустим, отличающаяся от тогдашнего же Татарстана, который, как мы помним, тоже не признал российскую конституцию, там не было референдума по конституции, не подписал федеративный договор, который был ранее.
Делал, но, кстати, свои, а можно было как с Татарстаном все решить, чтобы тоже без вот крови?
Я, насколько позволяют мне мои знания, и как человека, который там, не знаю, книжки читал, и как человек, который общался, уверен, что можно, да, уверен, что было можно, и уверен, что главной идеей этой войны, да, была попытка, наверное, и устрашение даже и Татарстана того же самого. Смотрите, вот мы расфигачили Грозный, расфигачим и вас, если вы будете как-то не очень дружелюбны с нами. Плюс, наверное, тоже, тут уже, конечно, конспирология, но чего уж там, 94-й год, лихие времена, очень все нестабильно, и занять, опять же, людей, которые готовы воевать, там лучше они будут воевать и гибнуть на Кавказе, пассионарное поколение, чем, не знаю, чем создавать какие-то неприятности в Москве, потому что действительно...
Главный... То есть вы думаете, что там просто убирали людей лишних?
Вы знаете, Роман, по факту, люди там, не знаю, какого, вычтем из 94-го 18 лет, сколько это получится, 76-го года рождения, да, по факту вот самые боевые парни этого поколения полегли в этих, в общем, ненужных горах, и как бы их нет с нами. Действительно, вот если говорить о геноциде, то вот он. Что я вернусь все-таки к этой теме, она, мне кажется, принципиально важная, да. Нам показывают табличку из Википедии, вот сколько было русских в Грозном в 89-м году, вот сколько русских в Грозном сейчас. Сейчас, то есть спустя там лет 15 после окончания войны, интересно, почему русские не хотят там жить. Ну, а что касается самой войны, все, вот реально все, я знаю, ну, немало людей...
А как вы думаете, почему русские не хотят там жить?
Потому что, извините, Чечня сегодня абсолютная этнократия в масштабах даже планеты, только, может быть, там, пресловутый Израиль, вот настолько жесткое национальное государство, где не местному не место буквально. В Японии проще жить белому европейцу, чем в Чечне, чем в Грозном, естественно. То есть это такая абсолютно феодально-фашистская территория, тоже о чем мы не раз говорили. Все русские, которых я знаю из Грозного, да, они помнят войну, естественно, она для них была, конечно, травмой, и они, конечно, в итоге поспешили убежать оттуда, но кто-то позже, кто-то раньше. Есть дневник Полины Жеребцовой, совершенно сильный документ, и, по-моему, как раз вот конкретно это автор дневника уже с годами сама превратилась в чеченку, поскольку настолько велика у нее эмпатия. И говорить о том, что до войны какие-то чеченские власти сознательно вели политику на там сокращение русского населения, абсолютно нет. Грозный все-таки, как Баку, допустим, да, был такой вполне интернациональный космополитический город. Чеченцы-то настоящие чеченцы, где они жили? В горах Ваулу, селах, а в Грозном жили люди, которые работали в нефтянке, да, работали на заводах, преподавали в институтах. В общем, Грозный был многонациональный город, там жили не только русские, но и там армяне какие-нибудь, ингуши, конечно же, поскольку у ингушей своей столицы не было. И это как бы, вот эта экосистема нарушилась, конечно, в декабре 1994 года, когда федералы стали стрелять по Грозному. Конечно, Чеченская война – это такое же преступление вот той самой власти, которой воздвигнут памятник нерукотворный в Екатеринбурге, наряду с...
А что с Ельцин-центром сделать? Снести его? Убрать?
Да, сносить глупо, конечно, но все-таки я бы переписал его концепцию.
Или, может, там магазин мебели открыть вместо...
Не-не-не, музей этого времени, конечно, нужен, да, просто надо объяснять честно, что было там в 92-м году, гайдаровские реформы, которые все-таки, да, по людям ударили, извините, хуже Гитлера, да, чего уж там. Был 93-й год, когда уничтожен был парламентаризм, созданный Горбачевым, да, советско-российский парламентаризм. 94-й год,
Олег, чеченская война. Олег, продолжим после короткой паузы. 8 800 200 ровно 9702, Роман Голованов, Олег Кашин. Читаем, слушаем ваши сообщения.
Москва, Лондон. Новое время диктует новые правила. Ты не позволяешь себе подолгу быть привязанным к одному месту. Ты думаешь об удобстве, скорости и доступности информации. Именно поэтому мы сделали совершенно новую версию мобильного приложения «Радио Комсомольская правда». Современный интерфейс и обширный набор полезных функций. Возможность слушать нас в дороге, как на iOS, так и на Android. В режиме онлайн и подкасты. «Комсомольская правда». Всегда рядом. Радио жизни. Радио для тебя. Москва, Лондон.
Давайте дальше про Чечню, про первую чеченскую, Олег Кашин, Роман Голованов. Олег, ну, кстати, вот тогда казалось, вот тут даже не первая чеченская, вообще вот если всю чеченскую историю объединить, вот я помню, там пошел в первый класс, 2000 год, и думалось, что даже я там попаду в армию и буду где-то по этим горам, кишлакам, аулам носиться, чтобы отыскивать этих бородатых Аллах-Акбаров, потому как солдат-срочник.
Да, вы знаете...
Об этом, кстати, родители тоже часто рассказывали, пугали.
Да, я тоже застал, конечно, первая война мне была 14, все-таки не призывной возраст, а вторая, да, вот были мои первые курсы, я понимал, что если там, не дай бог, отчислят, то велика вероятность
поехать. Кстати, а как вы вообще не попали вот на войну? Это же вообще прям так близко было.
Тут и гордиться нечем, и стыдиться нечего. Студенческая отсрочка, как бы военная кафедра, ничего больше. То есть, как бы я получил лейтенантские погоны уже в 2002 году, когда не было потребности в этом.
А, тем более еще в Чечне морей-то нет, а вы же моряк.
Ну, слушайте, я думаю, это не проблема, и на самом деле тоже я прекрасно понимаю, что если бы уровень как бы общественной невротизации, скажем так, был таким, как в 2014 году, то, по крайней мере, во вторую кампанию добровольцы, посмотрев телевизор, а они там взорвали дома, ехали бы в Чечню сами там на перегонки и так далее, и так далее. Но все-таки времена были, как бы, что называется, вегетарианские, и накачивать общество власть еще не умела. В первую войну, конечно, власть полностью провалила работу с общественным мнением, и для нас, там тоже для того поколения, которое тогда смотрело телевизор, конечно, мы смотрели на эту войну глазами телеканала НТВ, естественно, который...
Но он занимал-то сторону как раз боевиков.
Он был, прямо скажем, лоялен сепаратистам тогда все-таки, потому что вот даже террористами до 95-го года, до лета, до Буденновска, их называть, мне кажется, некорректно, потому что... Ну, серьезно, вот я вернусь к этой теме, меня цепляет очень, когда говорят геноцид, да, я говорю, вот есть там такая же статистика по городу Кызылу, да, столице Тывы, где не было войны, и где, в общем, тоже русское население куда-то делось.
Но это проблема вообще нацреспублик.
Проблема, но даже не то, что у нас республик, а на самом деле проблема того, что Москва их бросила. Я помню тоже, и все помнят, наверное, там, кто следил за политикой в те годы, очень робко однажды в конце августа, вот на пике эйфории после путча, да, 91 года, Павел Вощанов, пресс-секретарь Ельцина, сказал, что вот поскольку слишком много русских вот в республиках, да, было бы неплохо границы обсудить, там, и с Украиной, и с Казахстаном, и так далее. И вся буквально российская элита, политическая, там, медийная, какая угодно, взвыла. Как же так? Нельзя границы, которые большевички, да, рисовали наугад по карте. Границы священные, неприкосновенные. В итоге, да, естественно...
А что, надо было границы пересматривать?
Ну вот вы знаете, на самом деле я думаю, если бы вот тот еще ранний перепуганный Кравчук, который вдруг, будучи партийным работником, да, оказался президентом независимой Украины, если бы ему тогда постучали в дверь мозолистой рукой русского офицера и сказали: Леонид Макарович, как бы Украина, конечно, должна быть независима, но Крым, пожалуйста, положите на место. Я думаю, тогда было бы проще, и тогда бы никому в голову не приходило говорить: «О, они нарушили священные беловежские границы». Но тоже у нас, конечно, есть опыт Югославии, когда глава союзного государства Милошевич одновременно стал главой главной республики Сербии. И в итоге Югославия пережила, наверное, еще большую катастрофу, чем Советский Союз и Россия. Но, конечно, вот этот компромисс, да, с беловежскими соглашениями по советским границам, он оказался, наверное, самым кошмарным, самым стыдным. Mm-hmm. Хорошо, вы бросаете эти территории, допустим, да, такова ваша историческая миссия, но вы бросаете и людей. Тогда разбейтесь в лепешку, Борис Николаевич и Егор Тимурович там, и кто еще тогда был, да, Коржаков, Грачев и все прочие, и спасайте русских из, ладно, Прибалтики, бог бы с ней, Прибалтика цивилизованная, но ведь русских бросили и в Таджикистане, где шла война, да, кто бросил? Москва бросила, Россия бросила. Российскому государству главная его проблема, оно как бы даже местами хорошее, не хуже западных аналогов, но ему всегда плевать на русских людей. Нет такого, что, боже мой, русский человек попал в беду, плевать хотели, главное, чтобы там, не знаю, по телевизору была картинка радостная, и флаг развивался там, где он должен развиваться. Здесь, конечно, проблема, и, конечно, война чеченская тоже была тоже запрограммирована вот этим наплевательством 91-го года, когда действительно, возникла Украина для украинцев, Беларусь для белорусов, там, Прибалтика для прибалтов, и только Россия осталась для советских людей, как бы, которых нет ничего, вот, и только тех, которые оказались внутри периметра РСФСР, а те, кто за пределами, а это иностранцы уже.
Но здесь же тоже стесняются себя русскими называть люди.
Здесь где?
Здесь
где?
Это в России.
В России 2019 года, то есть у нас было 28 лет на национальное строительство, как у украинцев, которые не теряли время зря, да, и своего там Шевченко понатыкали даже в бывших венгерских или румынских городах, в которых вообще никогда не звучала украинская речь, везде есть памятник.
А почему мы так стеснялись, мялись?
Потому что скоты, потому что советская либеральная интеллигенция демократическая настолько же антинациональна, как номенклатура. И те, кто говорил о русских, о том, что русские имеют какие-то права, в конце 80-х даже, да, там, не знаю, писатель Валентин Распутин, их ошельмовывали и говорили: а вы — это общество память, вы фашисты, а мы многонациональное государство.
Да, только ты скажешь, что ты русский, ты сразу объявляешься фашистом.
Уже сейчас с этим попроще, конечно же. Я помню даже фурор, который произвело, извините за конкурентов, какие они вам конкуренты, Русское радио, когда оно появилось, боже, слово «русский» в названии какого-то...
Кстати, да, я тоже об этом часто думал, как вот им-то это удалось.
Да, вот удивительно, да, и на самом деле, вот по чуть-чуть, может быть, действительно есть какая-то тайная русская партия где-то во власти, которая в наших с вами интересах отвоевывала у этого коллективного, там, не знаю, Булата Акуджавы хотя бы право, чтобы мы называли себя русскими.
Ведь у нас даже нет русских политиков. Ну кто, Жириновский вот за русских? Кто вот у нас может вообще хоть этим заниматься, если взять хотя бы из Госдумы? Петр Толстой?
Роман... Я думаю, нам с вами придется быть политиками за русских, потому что действительно больше некому. Действительно,
какие вот мы политики? Мы журналисты.
Придется быть. Давайте полно ребячиться, давайте объявим в эфире вот радио, да, «Комсомольская правда», что вот мы, Роман Голованов, Олег Кашин, те люди,
так,
которые...
Я тут ничего не говорил, вот это Олег
Хорошо.
Кашин один у нас.
Я, Олег Кашин из Лондона, готов как бы поддерживать, защищать русских
слушайте,
людей.
Слушайте, это начало всегда. Анекдота, Олег. Олег Кашин из Лондона пойдет за русских людей.
Ну, слушайте, почему нет? На самом деле, из-за рубежа же, извините, статья «Как нам устроить Россию», который, ну, то, собственно, тоже...
А потом
вот...
на поезде немецком поедете в отдельном вагоне, замурованный, как дедушка Ленин.
Не, он прилетел на самолете чуть ли не Аэрофлота, да, во Владивосток. Но я не об этом хочу сказать, а о том, что, да, статья, опубликованная в «Комсомолке», о том, что, извините, в Казахстане, Украине и Белоруссии живут русские, надо с этим что-то делать. Она вышла в 90-м году, когда ее автор сидел в штате Вермонт в Соединенных Штатах, да, Александр Исаевич Солженицын, и ни его, ни нас с вами это не смущало, как бы, да, поэтому... Собственно, не важно где, важно, что русское сердце бьется, и русское сердце, пока хоть один русский жив, не будет покоя представителям новой исторической общности, которые, конечно, не имеют права быть хозяевами России. Россия, конечно, это государство русского народа, как Украина государство украинского.
Вот, даже любой политик-националист его выставляет вообще как клоуна. Вот,
конечно. Более
об
того,
этом если... и Иван Охлобыстин говорил, что только юродивым можно быть националистом.
Если перебрать каких-то вот фигур из русского марша, Маша, которые в медвежьих шкурах, да, под имперочкой.
Ну, это ужас, это хуже ничего не придумаешь.
Я думаю, каждый второй работает
на... Ну что, закончим традиционно. Голованов Давай. Недалекий человек, Кашин махровый либерал, даже не подозревает об этом. Свобода для вас выше всего отечественного и выше всего. Вы говоруны, бесы, захлебывайтесь от упоения своей болтовней. Ну, как-то так.
Спасибо.
Противоположные взгляды.
Оппозиция, я считаю, героями.
Твое право считаю.
Да. Тина, что ты несешь?
Ну а как? Смеешься? Максим, я не смеюсь, но просто нельзя так говорить. Себя послушай.
Разные точки зрения.
Призывы «надо выходить и устраивать майта» — это нарушение закона. И вообще это может закончиться очень нехорошо. Вы не отдаете себе в этом отчет?
О, нет, решили допрос устраивать.
Личный взгляд на главные проблемы.
На машине.
Я не езжу.
Ну вот и тогда молчи, потому что я рассказываю про движение автомобильное, а не про пешеходов.
Свобода слова в прямом эфире.
Я не причисляю себя к популистам. Я причисляю себя к людям, которые действительно отстаивают мнение жителей. Причем не только на словах, но и на деле.
Тогда приношу Любовь Соболь свои извинения.
Радио «Комсомольская правда». Правда рождается в споре.
Две крайности, они всегда опасны. Всегда мир более разноцветный, и плохо, когда либо кровь на улицах, либо кровь в застенках.